Я благодарен Богу за то, что на обетованной земле, где когда-то служили мужи Божьи, мы можем размышлять об этой великой истине, о хождении перед Богом в непорочности. И брат уже говорил, что это место памятно тем, что здесь был когда-то ковчег Давидом перенесен. И тема моя – это принципы непорочности в жизни Давида. Мы рассуждали уже о жизни непорочности или о принципах непорочности в жизни Иова, а сейчас мы порассуждаем о образе мышления и принципах жизни Давида. Подводя итог своей жизни, в конце уже, почти под самим, как бы, когда его жизненный путь подошел к закату, то Давид написал хвалебную песнь. И эта хвалебная песнь, она изложена в двух текстах Священного Писания, один к одному. Это Псалом 17 и вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. Можно хоть там читать, но текст один и тот же. Итак, 17 Псалом, либо вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. «Я хранил пути Господа и не был нечестивцем пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, я остерегался, чтобы не согрешить мне». Действительно, великий Бог возвысил имя Авраама, возвысил имя Иова, возвысил имя Давида. Когда Давид умер, было о нем написано «муж, поставленный высоко». Есть люди, которые сами себя высоко ставят, а есть люди, которых Бог поставляет высоко. И прошло 1000 лет после смерти Давида, а по улицам Иерусалима ходили хороводы и пели «Осана, сыну Давида». Давид был синонимом благословения для всего Израиля. Вот такая высота, на которую Бог его поднял. Братья и сестры, в этом тексте, когда я его читал и перечитывал, у меня появился вопрос. Вот Давид как бы подводит итог своей жизни и говорит, я был непорочен пред ним, а мой разум требовал аргументов. Я сердцем принимаю и говорю, аминь, но мой разум требует аргументов. А как история с Версавией? Как после этой истории можно ли говорить и утверждать, что он был человек непорочен? Если бы у нас кандидат на пресвитерское служение имел бы в своей биографии, в своем активе вот такую историю, то я сомневаюсь, что в вашей и в нашей церкви этот замечательный брат стал бы пресвитером. Не знаю, как у вас, но у нас бы почти на 100% я убежден, что его кандидатура бы не рассматривалась. Брат был отлучен за блуд. Все, а епископ должен быть непорочен. Братья и сестры, я еще раз говорю, я ни в коем случае не сомневаюсь в верности Писания. И если Давид так говорит, аминь, но мой разум требует аргументов. И когда я искал ответ для самого себя на этот вопрос, друзья, я его нашел. Может быть, вы еще найдете какой-то ответ и подскажете мне, и мне будет очень приятно узнать, что еще другие ответы есть. Но я хочу с вами поделиться своими размышлениями. Почему? Все-таки вот это определение «я был непорочен перед ним», оно как утверждение, и оно укладывается теперь в мое сердце. Братья и сестры, я для себя записал такое определение непорочности. Ну, в словаре Ожогова я посмотрел, в словаре Даля, в словарях других. Они мне эти определения кое-чем помогли, но не очень. А вот мое личное определение, понятие «порок», это следующее. Порок – это устойчивый навык ко греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Сегодня уже звучала тема «пятно или порок». Да? Если рука… Любой грех – это пятно. Любой грех – это, друзья, грязное пятно. Но руку можно отмыть, если она грязная, и одежду тоже. Но если руки нет… Если у животного не было глаза, это была жертва с пороком. Если у животного не было еще чего-то, какого-то органа, это было порочно. Если руки нет, то бесполезно ее мыть, ее просто нет. То есть порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Человек закостенел. И сколько его не обличает совесть, сколько его не обличает Писание, наставники, служители церкви, он не способен меняться к лучшему. Вот это уже не пятно, это порок. То есть сначала пятно, а потом, если это пятно приобретает длительный характер, устойчивый, многолетний навык, это перерастает в привычку, в характер, в порок. То есть до тех пор, пока человек обличает совесть, обличает Писание, обличает Господь, обличает церковь и наставники, и он поддается вразумлению и обличению, и идет путем исповедания, покаяния, путем осуждения греха, принятия наказания даже церковного для вразумления, и идет, соглашается, да, надо идти к свету. Упал, но идет к свету, он постоянно ищет руки Божьей, вот тянется к веру за эту руку Божью. Праведник упал и 7 раз упадет, и подымет его Господь. Пока он идет к Богу путем исповедания, это еще не порок. Но когда он не ищет путей выхода, когда он закостенел в своем и не обличает его уже ничего, и он смирился, ну, братья, все, принимайте меня таким, как я есть. Все, это порок. Человек принял это как за норму, свой ошибочный, греховный уклад жизни и не способен меняться. А теперь, если вот это определение теперь перенести, ну, мы же понимаем, да, из Ветхого Завета, это образ жертва с пороком, какая-то жертва, она описана, вот такая-то, такая-то, с этим нельзя приносить Богу, да? То есть это такие изъяны, которые невозможно отмыть, это все, это необратимые вещи. Вот нет у животного глаза, все, глаз не вернешь. Так вот, если теперь вот этот принцип применить к Давиду и посмотреть реакция на обличение, то есть два царя, Саул и Давид. Саул согрешил тяжко, и Давид согрешил тяжко. Братья и сестры, если разбирать тяжесть греха, с нашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Саул пощадил, Давид убил беспощадно. Саул проявил жалость к овцам и Агагу. Давид беспощадно, безжалостно отнял жену и убил мужа. Закону мужа Версави. Хладнокровно. И когда ему говорят о том, что он умер, да, меч поражает направо, налево, все легко у него. То есть чисто внешняя сторона, вот мне так кажется в моих глазах, моя, конечно, оценка, она не является, я не истинная, но может быть, ну так, чисто по-человечески, как бы внешняя сторона у Давида более отягчающие обстоятельства его вины. Безжалостность, хладнокровность и коварство. Братья и сестры, ну это мы так смотрим. А как Бог смотрит? И к Саулу, и к Давиду посылается обличитель, посылается пророк. Друзья, помните, кто пришел к Саулу вразумлять его? Самуил. Это описывается в первой книге Царств, 15 глава, 24 стих. Давайте теперь посмотрим реакцию Саула на обличение, вразумление и наставление. И реакцию Давида на обличение в грехе. Друзья, реакция у них была совершенно разные. Вот посмотрите, реакция Саула. 1 Царств, 15 глава, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И отвратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне же перед старейшими народа моего и пред Израилем, и воритесь со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему». Какая реакция? Знаете, вот Саулово покаяние, есть такое хорошее устойчивое выражение, Саулово покаяние, это покаяние без обращения, это покаяние не в жизни, это покаяние, которое жизни духовной не дает, и ничего в жизни человека не меняет. Такое же покаяние было у Иуды. «Согрешил я, предав кровь невинную». Есть покаяние, которое жизни не дает. Это покаяние Саула и покаяние Иуды. Почему? Потому что эти люди ничего не хотят менять в своей жизни. Они не согласны идти путем суда над самими собой. Для них популярность в народе, общественное мнение в глазах народа гораздо более важнее, чем взгляд Бога на их деяния. «Почти меня перед народом». Братья и сестры, он не свои одежды порвал и не на себя вретище одел, когда получил обличение. Он порвал одежду священника, домогаясь от него общественного признания, популярности. Для него лицо не потерять перед народом было очень важно. А то, что Бог отверг его, то, что он уже был потерян для Бога, для него это не так важно. Братья и сестры, а теперь история с Давидом. Какая у Давида была реакция на обличение, когда служитель Божий, посланник Божий, обличил его в пороке? Псалом 50, псалом Давида. «Когда приходил к нему пророк Нафан после того, когда Давид вошел к Версавии». Третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мое. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Братья и сестры, он каялся, он лежал на земле, он покрыл себя вретищем. Он не боялся унижаться перед царскими слугами. Он думал не о своей популярности, как что о нем слуги царские будут говорить. Только духа твоего святого не отними. У него забота об этой связи по вертикали между ним и Богом. Личные отношения с Богом. Все. Бог молитвы больше не слышит. Суд произнесен. Меч не отступит от дома твоего до четвертого рода. Меч будет казнить твоих близких из-за твоего поступка. Вот такое наследство ты после себя оставил, Давид. При чем тут слуги царские? Когда Бог отвернулся от меня. Забота восстановить связь с Богом. Покаяние, исповедание. И он это делал публично. Ты это сделал перед всеми, и я сделаю так, что к твоим женам войдет другой человек, и осквернит всех твоих жен. Перед всем солнцем я это сделаю, чтобы все это видели. И вы знаете, когда он так смирил себя, когда он так оплакивал, когда он был в постах, написал 31-й псалом, потом 50-й псалом, и эти псалмы пели в храме, псалмы кающегося грешника. И он так смирился перед Богом. Друзья, прошло время. Он восстановил связь с Богом. Он опять приобрел это богатство Бога присутствия в сердце своем. Опять Дух Святой стал с ним взаимодействовать. Опять Бог стал слышать его молитвы, и Бог говорит пророку: «А теперь пойди, скажи ему, что вот теперь престол мой не отойдет от дома твоего вовек. И теперь не прекратится муж, сидящий на престоле Давидова, потому что ты так смирился передо мной. Потому что ты думал не о горизонтальном, а о вертикальном. Не о отношениях, не популярность людей тебя интересовала, как люди это оценят. А ты думал о том, как вернуть Бога в свое сердце». Братья и сестры, Бог уходит тихо из нашей жизни, когда мы живем в пороке. Бог уходит тихо. Бог покидает нашу душу. Бога не надо изгонять, Он сам уйдет из нашей жизни. И сказал Самсон: «Пойду как прежде». А не знал. А чего не знал? Он не знал, что Бог оставил его. Что Бог отступил от него. Бог уходит тихо. Как из Иерусалимского храма он тихо ушел. Литургия продолжалась. Жертвы приносились, песни пелись. Закон читался, Бога там не все. Дом сей пуст. Пуста душа человека, пуст храм. Все пусто, друзья. Собрания наши пустые, если Бога в душе нет. Если Бог изгнан нашими делами, нашим образом жизни, красивые речи произносятся, богословские трактаты, теоретическое богословие на высшем уровне, но практической жизнью Бог изгнан из жизни, из души. Бога нет. Все есть. Богат, разбогател, богат общественными связями, богат влиянием на внешний мир, богат, но жалок, беден и нищ. Господь за дверью. Братья и сестры, реакция на обличение у Саула отрицательная, поэтому он был человеком порочным. Реакция на обличение у Давида положительная, поэтому он был непорочен. И когда он пишет в конце своей жизни такие замечательные слова с хвалебной песни, «Я был непорочен пред ним», это в моем сознании интерпретируется следующим образом. Он просматривает весь свой жизненный путь старости, анализирует свое хождение перед Богом, в котором было много разных падений, отступлений, прегрешений, и говорит как бы, в моей жизни следования за Богом нет ни одного неисповеданного греха. Нет ни одного порока, который я бы спрятал от лица Господнего, с которым я не пришел бы во свет перед Богом. У меня нет ничего неисповеданного. Все исповедано, за все покаяние принесено, и теперь связь с Богом восстановлена. То есть непорочный человек – это не безгрешный. Непорочный человек – это человек согрешающий. Это человек падающий. 7 раз, может, упадет, но у него движение всегда наверх, к Богу. У него всегда поиск руки Божьей. У него всегда поиск святилища. У него всегда есть потребность опять восстановить прерванную связь с Богом через покаяние, исповедание. И он не уклоняется от этого пути судить самого себя. Вот этот человек непорочный. То есть я хочу сказать, что не ошибся Давид, когда написал эти слова. Может быть, у нас есть свое уже сложившееся представление о непорочности, в которое не вписываются эти слова хвалебной песни Давида. Но когда так подробнее мы изучаем, вроде все вписывается. Дальше, братья и сестры, если мы внимательнее будем изучать принципы непорочности жизни Давида, то они четко обозначены. Они обозначены в конкретные жизненные принципы. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами открыли 100-й псалом. Давайте прочитаем его, а потом будем над некоторыми стихами более подробнее размышлять, рассуждать. Псалом 100-й, псалом Давида. «Буду размышлять о пути непорочном». Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне. Кто будет ходить путем непорочности, тот будет служить мне». Достаточно. А теперь по порядочку, друзья. 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочности и буду ходить в непорочности». Братья и сестры, хождению в непорочности предшествует размышление о непорочности. Тот человек, который не размышляет о пути непорочности, он ходить в непорочности не будет. Братья и сестры, размышлять – это большая аналитическая работа. Это большой труд. Братья и сестры, это большая исследовательская работа. Вообще, размышлять и рассуждать – это признак мудрости. Если мы берем книгу «Притч», Мы видим, что «сын мой, да не оставляет рассудительности». Рассудительность – это признак мудрости. Если мы можем рассуждать и размышлять, это мудрые люди. И нас такими делает Господь. Итак, о чем размышлять? Размышлять о путях. О пути непорочном. Братья и сестры, в нашей жизни есть тысячи ситуаций, которые не прописаны церковным уставом, как поступать и как жить. Ну, брат это назвал серой зоной, это можно и другими назвать вопросами, но, знаете, у нас есть вопросы, где четко это можно, это нельзя, это грех, это не грех. Но есть еще тысячи других нюансов, которые вообще нигде не прописаны, и советы даже мы ни у кого, в общем-то, не получим, потому что люди в этой ситуации не были, и они сами не знают, что можно, а чего нельзя. И вот в этих вопросах нужно размышлять о пути, то есть размышлять о принципах, применяя которых к этим жизненным ситуациям, мы можем получить правильный результат. В 21 веке, верх компьютерных технологий, век таких вещей, которых не было, может, в прошлом столетии, или 1000, или 2000 лет тому назад. Но если мы размышляем о пути непорочном, то мы четко увидим, что под небом нет ничего нового. То есть это накладывается на эту ситуацию. И я хотел бы сказать о том, что в тему размышления о пути непорочном входит, знаете что? Входит размышление о Божьих обетованиях для непорочных. Мы должны размышлять, чем заканчивается путь непорочных, чтобы понять, какая цена нашего выбора, который мы делаем сегодня. Если бы Исав рассуждал о пути непорочности, и если бы он рассуждал о длительной перспективе, что будет потом, когда он продаст чечевичную, за чечевичную похлебку свое первородство, если бы он увидел всю перспективу преимуществ иметь первородство, он никогда бы не пошел на то решение, которое он принял. Такие быстрые решения принимают люди, не способные рассуждать и оценивать духовные блага пути непорочного. Когда мы понимаем цены, что это века, тысячелетия, это все будет иметь последствия, да, это не по твоей линии, это уже по другой линии пойдет все остальное. Это уже не будет Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Исава. Это будет Бог Иакова. Это другая история. Вообще мировая история сейчас решается на вопросе чечевичной похлебки. И человек, не способный размышлять о Божьих путях, он принимает быстрые, спонтанные и очень опрометчивые и необратимые решения. Потом, когда он начинает до него доходить, что он потерял, это уже поздно. Итак, братья и сестры, вот очень важно нам размышлять о принципах непорочности, обетования непорочности. Некоторые из них хотел бы, уже сегодня много звучало, и сегодня, и вчера, но некоторые я бы хотел бы еще напомнить. Иова 8 глава, 20 стих. «Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Иова 4:6. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Иова 11 глава 14 стих. «Если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. И можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего». То есть у тебя не будет страха. Псалом 36. «Господь знает дни непорочных, достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой, во время голода будут сыты». Это обетование сытости на голодные времена. Дальше. Псалом 36, 37 стих. «Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся». Будущих нечестивых погибнет. Братья и сестры, будущего у нечестивых нет. Будущность есть, судьба есть, благословенное будущее только на пути непорочности. Псалом 83, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Братья и сестры, все Божьи благословения для людей непорочных. Псалом 118, 80 стих. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Непорочные будут обитать пред лицом твоим. Он щит для ходящих непорочных. Братья и сестры, человек непорочный защищен. У нас самая лучшая охрана. Сегодня люди в поисках охранных систем, вооруженные охраны нанимают, телохранители засыпают с пистолетом под подушкой, берегут свое тело, берегут свою драгоценную жизнь. Но самая надежная охрана – это щит, которым Бог охраняет человека непорочного. Вокруг не ты ли кругом оградил его? Братья и сестры, обетование Божьей охраны и ограды для непорочных. Мы сегодня уже об этом слышали. Притчи 2 глава 21 стих. «Праведные будут жить на земле, непорочные прибудут на ней. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». Притчи 10 глава 29 стих. «Путь Господень – твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие». Мы сегодня на утренней молитве рассуждали, когда разрушены основания, что сделает праведник, а что такое является, а что является основанием? Путь Господень – твердыня для них. Когда путь Господень потерян, нет оснований, строить нельзя. Все, что ты построишь, это все на песке. И вот очень важно, чтобы дом был построен на этой твердыне, на пути Господнем. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Мерзость перед Богом коварная сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Правда хранит непорочного в пути, а нечестивые, а нечестие губит грешника. Мерзость перед Господом помышлений злых, слова же непорочных угодны ему. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Совращающий праведных на путь зла, сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Братья и сестры, есть много других обетований и в Новом Завете. Итак, братья и сестры, правильные решения и хождение перед Богом зависит от размышления. Мы должны размышлять, научиться мыслить. Знаете, некоторые люди идут прямым, таким коротким путем. Сейчас век быстрых решений. Быстро растворимое кофе, быстрых решений, быстрых предложений в виде смс-ок к браку. Знаете, раньше, чтобы сделать предложение, готовились к этому, готовили подарки, ехал там раб Аврамов, кто знает, в какие земли. Это серьезный был путь. Сейчас смс-ки все, да, решают. Выходи за меня замуж, до утра жду ответ. Так вот, когда человек стоит перед каким-то вопросом, и надо решать, братья и сестры, надо не пресвитеру звонить, что вы об этом думаете, а надо размышлять, надо входить в размышления. Может, эти размышления займут у тебя неделю, месяц. Но будь человеком основательным. Рассудительность – это признак мудрости. Дойди, Бог доведет тебя до принципов, которые ты сможешь правильно применить в своей жизни. Касаются это семейных вопросов, интимной жизни, финансовых вопросов, выстраивания отношений человека с обществом, с государством, с работодателем. В любой области у Бога есть принципы, которые работают неотвратимо. Есть духовные законы, которые работают везде одинаково. И в Африке, и в Европе, и в Америке, и в России. Второе, друзья, на что хочу обратить внимание, что Давид говорит: «Буду ходить в непорочности моего сердца не посреди храма Божьего, не на площадях, не перед царскими слугами, а посреди дома моего». Братья и сестры, наш дом – это место основных экзаменов. Это экзаменов на непорочность, где мы сдаем. Мы можем быть с вами публичными людьми, хорошо готовиться к собраниям, хорошо перед людьми выглядеть 2 часа в неделю, когда приносим свое тело на собрание. Но какие мы дома, об этом знают наши родные и близкие. И поэтому Господь говорит: иди в дом твой. Когда, помните, освободившись больной от легиона бесов, говорит: Господь, позволь следовать за тобой. Нет, иди в дом твой, пусть домашние твои увидят в тебе перемены. Свеча должна гореть в доме своем. Не надо стремиться благовествовать на площадях, пока ты не оказал добрый пример правильно благоразумного поведения в доме своем. Пусть первая евангелизация будет для твоих родных и близких. В доме своем. Братья, в нашем доме прибытки, в нашем доме ложа непорочная, в нашем доме тайные разговоры, телефоны о ближних. В нашем доме Много хранится тайн личной жизни. В нашем доме компьютеры, социальные сети, DVD-проигрыватели, фильмы. В нашем доме есть много вещей, о которых другие не знают. И вот говорит Давид, говорит, а я в доме своем буду стараться осуществлять вот эти принципы непорочности в доме. Братья и сестры, именно в доме своем Самсон потерял непорочность и потерял силу, и Господь отступил от него. В доме своем он положил свои косы на колени Далиды, и она остригла его, и Назарей потерял назарейство, и увлекся похотью своею, и приобрел развращенное сердце, и потерял тебе ли, судье народа израильского, такой конец, с выколотыми глазами, молоть, в доме узника находиться. Такой ли должен быть конец у человека, которого Богом избран? Друзья, это в доме. Это все в доме. Развращаются люди в доме, приобретают развращенное сердце в доме. Это, вы думаете, не про нас написано? Давид говорит, сердце развращенное да будет удалено. Где люди развращаются? У себя в доме, не в кинотеатрах. Братья и сестры, вы думаете, это не про нас, мы же не люди развращенные, да? Ну и зачем нам молиться об этом? Дело в том, что любви все возрасты покорны. Мы живем в мире, где Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Мы живем в условиях содомизации общества. Содом в каждый дом. Содомская культура захватила весь мир. Сегодня нормально то, что всегда было ненормально. Братья и сестры, и если Давид переживал о своем сердце, чтобы оно не развратилось, то и мы должны об этом переживать. И я бы хотел бы теперь перейти к следующей части, как бы важной части наших рассуждений, как бы вторая часть моей беседы, она носит такое название «Сердце развращенное да будет удалено от меня». Что говорит Библия о развращенных людях? Второе – предпосылки развращения, от чего развращаются верующие люди. И третье – как хранить верующему человеку свое сердце от процесса развращения. Вы знаете, что меня подвигло к этим размышлениям? Статистика. Я 35 лет член церкви. Я принимал крещение в 81 году в Кишиневе. И за 35 лет моего членства, здесь есть братья, которые намного больше члены церкви, но я думаю, что те, кто больше, они со мной согласятся, что количество отлучений за развращение членов церкви за последние 20 лет статистически в разы превосходит, чем количество отлучений за эти категории грехов за предыдущие 20 лет. То есть стремительно стало возрастать количество разводов среди христиан. Такого вообще не было у нас. До 91 года я вообще не знал такого, что это возможно, что был бы развод в христианских семьях. Сегодня все чаще и чаще. Стремительно мы начинаем отлучать многодетных отцов за разврат, за развращение. Оказывается, у него есть жена, но этого недостаточно. У него есть большая семья, но человек развратился. Нам приходится отлучать этих людей от церкви, применять им меры соответствующие. Очень много у нас таких вещей происходит с молодежью, приходится применять эти меры. Недавно на днях мне буквально брат, который присутствует здесь, рассказал историю о том, как молодая семья после брака, первый месяц жизни семейной, и вот молодая жена приходит к пресвитеру в слезах. Я, говорит, жду мужа в спальной комнате, а он не приходит до 4 утра. И когда я стала проверять, вот я и научил проверять историю, куда он уходит, она увидела, что он каждый вечер сидит в порнографических сайтах. Член церкви. Когда она пришла к служителю, что мне делать? Мой муж каждый вечер приходит с работы, закрывается у себя в комнате и до 4 утра, по сути, изменяет мне. Это человек уже развращенный. Он уже подсел на это. Без порнографии он не может уснуть. И служитель говорит, напиши ему на компьютерном столе, открой Библию на той странице, где написано Притчи 3:32. «Мерзость пред Богом развратной». И когда он сядет за компьютерный стол и увидит этот текст, подчеркнутый красным карандашом, то, может быть, Бог поговорит к его сердцу. Она так и сделала. Положила Библию, подчеркнула красным карандашом. Он пришел, поужинал. «Милый мой, как ты себя чувствуешь?» Он быстренько выезжал, опять в свой кабинет, закрылся, прочитал Библию, закрыл ее, положил на полку и опять до 4 утра провел в порнографических сайтах. Братья и сестры, как это происходит? Почему это происходит? И вот я, первый пункт А. Библия о развращении говорит. Человек с развращенным сердцем насытится от путей своих. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Превратен путь человека развратного. И ангелу Ефесской церкви напиши: так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. То есть, когда церковь не может сносить развратных, когда она их не покровительствует им, когда церковь наказывает грех, не щадит грех, она имеет право называться церковью. Когда церковь не изгоняет людей развращенных из своей среды и попустительствует греху, она превращается в религиозную организацию, потому что Бог не щадит грех, Бог ненавидит разврат. И если кто, называясь братом, является блудником, то написано, если кто, называясь братом, злоречивый или блудник, или там еще большой список, тот не имеет наследства в Царстве Иисуса Христа. И к этим людям должны быть приняты решительные меры в церкви, для того, чтобы иметь право называться церковью. И вот Господь говорит: хорошо, что ты не можешь сносить развратных. То есть у Бога очень строгий взгляд к людям развращенным. Друзья, второй пункт – предпосылки к развращению. Что ведет к этому? У человека есть семья, у него есть жена, у него есть дети. Казалось бы, живи, плодитесь, размножайтесь. Все хорошо. И вдруг человек приобретает развратное сердце. Ему уже жена не интересует, ему семья не интересует, у него какая-то любовь на стороне. И прочее, прочее. Блудливые мысли, блудливый взгляд, блудливое поведение. Одна сестра ко мне подходит из молодежи и говорит: Вениамин Михайлович, я получил от молодого человека смс-ку. Спокойной ночи. Что мне на него ответить? Я говорю: напиши ему, чтобы он сказал спокойной ночи своей маме. И своим братьям и сестрам научился бы говорить спокойной ночи, а не девушкам в церкви. Любвеобильный брат, понимаешь ли, нашелся. С сестрам спокойной ночи смс-ки рассылать. А еще напиши, что если он еще раз такую смс-ку пришлет, этот любвеобильный брат, то я с ним поговорю. Это что за вольности такие? Флирт, непонятная переписка. Вот такая, знаете, вседозволенность, непристойные шутки. Вот такая нестрогость в поведении своем. Это к чему ведет, братья и сестры? Это еще не конец, но это начало, понимаете? Есть у любого процесса начало. Две семьи так дружили между собой, молодые, так дружили, что потом мужьям пришла идея: давай женами поменяемся. И поменялись. Верующие. Поменялись женами. Пришлось И тех, и других отлучать. Грех разврата сладкий. Кажется, чужая жена слаще, лучше, чем моя. Я просто хочу сказать, что вот кажется, нормальные люди, но когда они позволяют играть с грехом, когда они, знаете, как сладкую пилюлю, постоянно думают о грехе, смотрят грех, подпитывают себя, вольности себе позволяют, блудливый взгляд, блудливые мысли, блудливые поступки, это всегда кончается потом каким-то плодом в жизни, результатом соответствующим. Человек потом со временем приобретет устойчивое состояние, которое называется развращенное сердце. И Писание говорит о том, что есть предпосылки к развращению. Иезекииля 16 глава 49 стих. «Вот в чем беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, и дочерей ее в гордости, в пресыщении и праздности». Братья и сестры, гордость, пресыщение и праздность – это предпосылки содомских грехов. Иезекииля 16:49. Пресыщение и праздность. Человек ест сколько хочет, никогда не имеет потребности в посте, в молитве, не имеет потребности обуздывать свою плоть, пребывать в постах, смирять себя, дисциплины иметь в пище, пресыщение и праздность. Праздность – мать всех пороков. У человека слишком много времени освобождается. А чем оно занимается? Фермерским хозяйством? Нет, интернетом, социальными сетями, любовными романами, фильмами. Праздность никогда в мире вакуума не бывает. Праздность занимается другим. И поэтому праздность – это рассадник для следующих, как сказать, открывает двери для следующих грехов. Праздность – пресыщение. И глаза, написано, «твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Потому что отсутствует личная дисциплина. Дисциплина – не положу пред отчаем моими вещи непотребны. Это дисциплина, это определенное усилие воли над собой. Не смотреть туда, куда не надо. Я говорю, молодежь, а когда вы в метро в московском едете, и напротив вас поднимается эскалатор, у нас длинные московские эскалаторы, 200 метров вниз, вверх, парочки обнимаются, целуются, вы как на них смотрите? Или вы отвращаетесь от этих картинок? Написано – юношеских похотей, не уходи, оглядываясь по сторонам, а как? Есть радикализм, оправданный Писанием. Если ты не способен к этому радикализму, убегая от Писания, лучше никто не придумает. Если ты не способен отвернуться от целующихся палок, смотришь и разжигаешь свои похоти, ты уже на пути развращенного сердца. Вы знаете, мой отец всегда нам часто говорил такую интересную вещь. Говорит, что посеешь, то и пожнешь. Не обманывайтесь. Бог по ругаям не бывает. Что вы посеете в юности, вы пожнете в своих детях. Если вы хотите иметь хороших детей, делайте хороший посев в свою юность. Все, что ты сделаешь в своей юности, вырастет в судьбе твоих детей. Ты похотливый, твои дети еще будут более блудливыми, чем ты. Если ты хочешь, чтобы твои дети любили путь непорочности, ты его должен в юности любить. И избрать, и встать на него, и убегать от юношеских похотей, тренироваться в постах, в молитвах, занимать позиции, быть радикальным, никогда не оставаться в одной квартире, в одном купе, в одной машине, в одном офисе, один на один, потому что уединение – это предпосылка к следующим поступкам. Не заниматься перепиской ненужным, флиртом ненужным, дружбой ненужной, потому что любая дружба предполагает какие-то дальнейшие серьезные отношения. Это не просто так девушке одной, второй, третьей голову вскружить. Когда меня спрашивают, а можно ли дружить? Я говорю, а зачем? У тебя есть какие-то серьезные мнения и желания с этой девушкой жизнь заключить, в будущем семью? Да нет, говорит, просто мне нравится сам процесс. Говорю, сам процесс скруживания головы нравится, понимаете? А это что такое? Увлекаясь своей похотью. Одна девушка перед... В общем, случилось так, что юношу объявили в церкви. А я знал, что этот юноша дружил с одной девушкой в нашей церкви. И он очень много и внимания уделял. Их постоянно вместе видели, он ее возил и привозил, и отвозил, и дарил, и цветы, и букеты. Эта девушка это поняла, это мой, этот, вот этот объявленный парень, это мой парень. И она так все свои мечты связывала с ним, потому что он слишком много внимания именно только ей уделил. И вдруг он объявился с другой сестрой. И она подходит ко мне и приносит такую, знаете, 15 сантиметров толщины коробку из-под женских сапог. Такая большая коробка 15 сантиметров толщины. Это любовные письма этого юноши, который писал он ей на протяжении 5 лет. И там есть тульский пряник в виде сердечка, который когда-то 3 года тому назад он подарил ей. И она мне говорит, Вениамин Михайлович, прочитайте все то, что он мне писал. Ну, я открыл, одно письмо прочитал. Я удивился эпистолярным способностям нашего непроповедующего брата. Я даже не знал, что у него такие литературные способности есть. Это такие шедевры в писанине этой, понимаете, где оно объяснялось и в любви на протяжении многих лет. Я говорю, знаешь что, я не буду больше читать. Ты это сокровище подари и его родителям. Может быть, папа с мамой не знают о его о способностях своего сына. Она говорит, нет, я подарю его жене после бракосочетания. Я на свадьбу приду и подарю эту коробочку под бантиком его жене, чтобы она знала, какой он. И я понял, что этот парень влип, братья и сестры, она так и сделает. Понимаете, по сути, мне жалко этого парня, ненаставленный человек и такой необузданный человек. Но я бы хотел бы этому парню бы задать вопрос, если бы я бы знал об этом раньше. Я бы ему задал один короткий вопрос. Как ты думаешь, вот когда у тебя будет семья, у тебя будут дети, ты бы хотел, чтобы с твоей дочкой поступили так, как ты с этой сестрой поступил? А ведь же жатва придет в твоей судьбе, с твоими детьми так же поступят. То есть предпосылка к развращению – это гордость, пресыщение, праздность. Третье – поиск, внутренний запрос на греховное наслаждение, за потребность к наслаждениям. Написано в притче 5 глава 3 стих: «Мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее нисходят к смерти, и стопы ее достигают преисподней». Есть в любом грехе момент сладости. Есть то, что сладко, приятно, но только зазванное ею в глубине преисподней. Любой грех ей имеет 5 минут сладости. А потом он замуровывает человека, всю его судьбу в глубокий колодец. «Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот и упадет туда». Третий пункт. Как хранить свое сердце от греха развращения? И у меня 8 советов. 8 советов. Первое. Размышлять о пути непорочном. Размышлять о Божьих критериях нравственности, о требованиях Божьих, в вопросах дружбы, в вопросах семейной жизни, в вопросах размышлять о жатве, то, что ты сейчас сеешь. Хочешь ли ты, чтобы вот это повторилось в судьбе твоих детей, вот то, что ты сейчас делаешь? Об этом всем надо размышлять. Дальше. Второе. Ходить непорочно посреди дома, а это означает, что не положу пред очами моими вещи непотребные. То есть удалить от глаз вещи непотребные. Братья и сестры, есть категория, такая мышление, о котором говорил брат передо мной, что это грех? Нет, не грех, значит, все позволено. То есть, если это не грех, значит, все можно. Братья и сестры, это младенческое мышление, это не мышление духовно зрелых христиан. Есть масса вещей, которые не являются грехом, но Писание говорит, это неприлично святым. Есть категория греха, а есть категория неприличия. То, что неприлично, еще не является грехом. Но это другая категория мышления. А есть еще третья категория мышления. Вещь непотребная. Это не греховная, но она непотребная. Она тебя в будущем приведет к греху. И поэтому, когда у людей такое черно-белое мышление, все, что не грех, все можно. И ты еще из пеленок духовных не вырос с таким мышлением. Духовный человек, братья и сестры, плотской человек делает выбор между плохим и хорошим. Духовный человек делает выбор между хорошим и лучшим. Избираем лучше. Всегда есть лучшее решение, более точное, более совершенное. Это хорошо, а вот это лучше. И вот эта работа суметь не просто жить между хорошим и плохим, а жить в выборе между хорошим и лучшим, это серьезнейшая аналитическая работа над самим собой, над своим сердцем, над Писанием и уважение к жизненному опыту верных людей, которым надо воспользоваться. Вот вторая мысль, на что я хочу обратить, когда Давид пишет: «Не положу пред очами вещи непотребной». Это решение принимает он лично. Понимаете, есть вещи, которые мы только сами... Церковь никогда не будет принимать решения по некоторым вопросам. Какие книги читать можно, какие нельзя, как что. И есть вещи, то есть у каждого человека непорочного есть свой список непотребных вещей, которую я лично дошел, дозрел, я вырос к тому, что мне эта вещь не пригодится. Поэтому я так не живу. Если ты еще до этого не дошел, это твоя проблема, но я это не практикую больше. И я бы хотел, мне интересно узнать, что находится в вашем списке непотребных вещей? Что вы туда относите в своей жизни? Футбол? Мне мой сын говорит: папа, я еще никогда не был на матче в Лужниках. 40 тысяч футбол. Пусти меня один раз на футбольный матч. Я говорю: сынок, я уже 50 лет прожил, еще ни разу не был на матче. Ты говоришь, ты знаешь о том, что матчи эти футбольные – это место исполнением духом. Там люди идут туда, чтобы исполниться духом. Каким духом? Таким духом, который конится, полиция конная не может потом обуздать. Все сносит на своем пути. Это дух, это исполнение духа. Но каким духом? Каким духом там заряжаются? Что за дух там подпитывает? Я был в одном доме у пресвитера, пригласил меня, это в Англии было, после богослужения. Жена готовит стол, я ей помогаю на кухне. Вдруг я слышу крик, думаю, наверное, плохо стал человек. Оказывается, он кричит от того, что гол не в те ворота забили. Братья и сестры, наверное, мы никогда на членских собраниях не будем говорить, что футбол – это грех. Но это вещь непотребная. И если ты еще до этого не созрел, есть куда расти. Есть масса вещей, которые мы относим к этому списку непотребных вещей. Я имею в виду большой спорт. Это не просто во дворе у себя, вот там, когда мальчишки мяч гоняют. Да? Я имею в виду большой спорт, где люди исполняются духом, где орут, непристойные вещи происходят и прочее, прочее. И вы знаете, от этого избавляет Господь. И непотребной вещью является все то, что содержит намек на нецеломудренность, наготу, все, что прививает вкус не к целомудренному образу жизни, возбуждает желание вкусить плод от древа развращения. Все, что ориентирует христианина на дружбу с миром, на флирт, на любовь на стороне, нужно решительно удалить от своих глаз. Есть непристойные видеофильмы, кинофильмы, репродукции, фотографии, книги, романы, сети социальные, и письма с кем-то, может быть, до покаяния, когда какие-то отношения у кого-то были, там романы какие-то, дружба какая-то была в классе или еще где-то. Это все было до покаяния, которое напоминает о прошлой греховной жизни. Эти адреса, эти телефоны, все это нужно уничтожить. Вот это, друзья, все то, что потом может в какой-то момент опять вести к этим греховным связям, опять восстанавливать тот греховный образ жизни, от которого Господь тебя избавил, избрал тебя и бросил за хребет твои прежние дела. И когда-то, совсем недавно, мы отлучили одного человека, знаете за что? Он решил благовествовать в социальных сетях одноклассникам, наладил с ними связи, и когда наладил связи, ему написала одна девушка письмо, а эта девушка, это была его первой любовью 40 лет тому назад, он влюбился в нее в 9 классе. Он уже забыл, у него семья, у него дети. И вдруг эта любовь постучала опять в его сердце, у него пробудилось желание с ним встретиться. И мы его отлучили. Заблуд. Зачем? Знаете, все под такой эгидой благовестия, евангелизации. А это потребно? А Бог тебя туда посылал? Есть много вещей, есть сети, да? Сеть развращения. Это сеть, которая рассчитана на людей разного калибра. Есть, знаете, мелкая рыбка, там мелкая сеть. А есть очень крупные рыбёхи, там крупная сеть. То есть для людей плотских одно сечение, для людей пасторов другое сечение. У сатаны есть хороший калибр под любой формат рыбы. Он знает, как подобраться к начинающему или к очень опытному христианину, чтобы его довести до безумия. Поэтому Господь говорит, надо занимать радикальное отношение ко всему, что напоминает нецеломудрие. Убегать, отвращаться, удалившись от господствующего в мире растления похотью, не бойся занимать радикальную позицию по отношению к греху. Написано: «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога». То есть освящение – это действие, направленное на удаление из своей жизни всего, что содействует страсти и похотения. Какие-то рекламы, какие-то календари на стенах, какие-то романы, любовный. Вот это все зачем? В доме, где живет Дух Святой, где человек имеет откровение с Богом. Это для чего в твоей доме, в твоей комнате, в твоей спальне все это нужно? Это все вещи непотребные. В доме своем надо удалить. Это сеть для тебя. Четвертый, друзья, совет. Иметь дружбу надо с верными, и надо изучать образ жизни верных людей. Давид говорит, 6 стих 100-го псалма, «Глаза мои на верных земли». Оказывается, это вакцина от развращенного сердца. То есть внимание непорочных мужей ориентировано должно быть на образ жизни верных людей, их книги, свидетельства, образ жизни верных супружеских отношений, верности Богу в служении. Сегодня все средства массовой информации, вся индустрия пропаганды, она ориентирована на пропаганду неверности. Нет передач о том, как стать верной подругой, матерью и женой. Но есть тысячи передач, как стать блудницей. Только несколько названий книг. «Семь уроков соблазна» – бестселлер в России. «Как завладеть сердцем мужа своей подруги» – бестселлер в России. И тому подобное. То есть идет мощная прививка неверности. Разврат – это норма жизни современного мира. И мир внушает, что настоящая любовь тебя ждет на стороне, вне. Брак – это бракованный товар. Настоящая любовь – это не в семейных узах, а это где-то. Там тебя ждет милый, милая. То есть все ориентировано на развращение, на неверность. И Давид говорит, а я, мои глаза, будут только на то, что является верностью. Глаза мои на верных земли, на изучение опыта верных. Мужей, супругов, пойдите в семью, которая прожила 50 лет семейной жизни. Задайте им вопросом, как они сохранили эту любовь 50 лет. И вы получите столько благословений, если эту семью пригласите в свой дом, и они вам много что из своей жизни расскажут. То есть ориентация, то есть я должен исключить в своей жизни любую информацию, где пропагандируется неверность. Культура неверности. И я должен иметь духовный навигатор внутри себя, чтобы ориентироваться на опыт верности в любых областях, в том числе и в супружеской жизни, чтобы мне эти образцы брать для пример, как пример для подражания. Пятый совет. Отмежеваться от всякого общения с развращенными людьми. Написано, блажен муж, который не сидит в совете нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. То есть, с кем ты общаешься? Кто в твоих друзьях? Эти люди, которых ты называешь друг и подруга, это люди верные? Если это люди развращенные, Писание говорит, ты не имеешь, они не имеют права на статус подруги и друга. Не только на право быть твоей подругой и другом, но они не имеют права на то, чтобы ты сидел с ними, как написано, не сидит в собрании развратителей. Не будь там, где они бывают. Что общего? Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым, тот развратится. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, дабы спасти тебя от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти. Шестой совет. Пост и молитва. Это средство для обуздания плоти, в которой гормоны часто созревают быстрее, чем разум. У людей гормонов в крови больше, чем интеллекта. И часто, знаете, глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Даже человек не может включить заднюю передачу, как-то остановиться, подумать, а мое ли это, нужно ли мне это. Гормоны, понимаете, делают свое дело. И вот остановить процесс бурного такого, знаете, взросления, когда человек входит в пору юношеских похотей, это пост и молитва. Нигде в Писании не сказано о том, что мы обязаны поститься. Но я не представляю себе, как человек может, Божий воин Иисуса Христа, стремящийся к непорочности, достигнуть цели Царства Божьего, не имея святой потребности к посту и молитве. Чтобы обуздывать свою плоть со страстями и похотями и гормонами, бушующими в нашем теле плотском. И вот Писание говорит о том, что Павел говорит, «Я усмиряю и порабощаю тело мое». Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть. Это Колоссянам 3:5. Псалом 18, Давид пишет такие слова, 13 стих. «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». То есть молитва покаяния, очищение сердца и мысли от тайных развратных побуждений, желаний и дружбы. Братья и сестры, если вам снятся плохие сны, если вы видите себя в развратной роли во время сновидения, значит, вы о чем-то думали. А ночь, сновидение – это продолжение вашего образа мысли. Уже есть основание, проснувшись, встать на колени и начинать очищать свое сердце. Значит, вы допустили сатане вложить уже развратную мысль, желание и похоть в свое сердце. Отчего вот эти развратные фантазии? И Давид говорит, я буду только тогда чист от великого развращения, когда буду идти путем очищения. От умышленных удержи раба твоего и очисти меня от тайных моих. Он заботится об очищении от тайных. Тайных мыслей, тайных побуждений, тайных чувств. Какая там искра там вдруг, знаете, вот человек поймал какую-то там похоть, посмотрел на кого-то с вожделением. И это сразу эти вещи нужно очищать, просить у Господа. У нас есть в организме такой орган, как почки. Знаете, на что они ориентированы? На постоянный, непрекращающийся процесс очищения. Если почки мертвые, наступает интоксикация организма и неминуемая смерть. Если у человека святого нет потребности освящаться еще и еще и еще, наступает смерть. И этот процесс освящения, он постоянно имеет продолженное действие. Сегодня еще, завтра еще и до пришествия еще. Седьмой, друзья, совет. Труд в церкви – это очень хорошая вакцина от развращения. Апостол Петр, Деяния 2:40 говорит так. «Спасайтесь от рода сего развращенного». А какой конец? Куда он их направил? Спасаемых. Он направил в церковь. Он указал современникам, что спасение от рода развращенного в церкви через покаяние и служение Богу. Начинайте Богу служить. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. А как он Хама спас от развращения и детей своих? Он спас свой род от развращенных современников тем, что приобщил сыновей к строительству ковчега в течение 100 лет. 100 лет им у них не было времени развращаться. Они были приобщены к труду, к служению. Они узнали в юности и в своей жизни вкус приятной усталости, приятного усталости ради служения Богу. Друзья, старайтесь занять жизнь своих сыновей, дочерей трудом, чтобы они начинали уставать в юности, чтобы у них не было свободного времени. Пусть это будет сначала музыкальная школа, какие-то труды, какие-то занятия, изучение иностранных языков, потом приобщать их к труду, к огороду, к труду в церкви. И чем больше они будут уставать и вместе с вами строить ковчег, пусть мир развращается, а они будут точно потом, и еще придет время, и войдут в ковчег. И Господь их приобщит к церкви Христовой. То есть труд. Если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуешь. То есть, здесь важный принцип. Когда человек не делает добро, когда он живет в пассивности, грех у порога. А когда он делает добро, когда он в труде, в усталости, грех у горизонта, он там далеко, 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 далеко. Вот здесь очень далеко горизонт, да? Вот там грех на горизонте, друзья, когда мы в труде. Как только ты перестал трудиться и быть ревностным к добрым делам, он сразу подошел к твоему сердцу. Все, ты в зоне риска. Ты начинаешь искать чувственные наслаждения, фильмы, видеофильмы, переписки, контакты. Тебе приятна сама мысль провести вечер с девушкой или какую-то дружбу завести и так далее. И последняя мысль, мы будем заканчивать. Размышлять о возмездии развращенным сердцем. Написано, неверных и скверных, и убийц, и любодеев, участь в озере горящим огнем и серою. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, то есть тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть вместе, извергните развращенного из среды вас. То есть, когда мы знаем, какой удел, и какое возмездие, и какая будущность, чем заканчивается путь развращения, друзья, это останавливает, это вразумляет. Это дает более трезвый взгляд на свои более ответственные поступки и решения. Итак, в заключение, друзья, хочу поставить точку нашей беседе словами, которые написал апостол Павел в послании Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа Слово Божие к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Аминь.
Аминь.
Помолимся.